«Открытая студия».
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. За звукорежиссерским пультом Денис Тихонов. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Станислав Александрович Черепко. Здравствуйте, Станислав Александрович.
Добрый день.
Работает телефон прямого эфира 34-11-34. Вопросы принимаются и в Вайбер. Пишите нам на номер код 29-34-11-34, восьмерка в конце. Поговорим мы сегодня про очень важное событие. События, правда, достаточно дальние, но влияют они на нас и на все остальное и сейчас. Вот буквально завтра у нас уже очень памятная, к сожалению, скорбная дата, да, это дата нападения на нас, фашистских захватчиков, и 23 июня, то есть послезавтра, исполняется 80 лет легендарной наступательной операции «Багратион». То есть вот много событий у нас слились практически в одни выходные. Станислав Александрович, почему это так важно, сохранять память о том времени, о тех событиях, устанавливать мемориалы, рассказывать истории людей?
Ну, такой у вас непростой вопрос, я бы даже сказал, философский в каком-то плане. Дело в том, что наша история – это не просто какие-то интересные, увлекательные рассказы, которые могут помочь скоротать время и так далее. История, к сожалению, зачастую имеет прикладной характер. История – это опыт поколений, которые жили перед нами и которые показывают нам, как делать нужно и как делать не нужно. И если мы говорим о нашей истории вот в сфере войн, кстати, хочу сказать, что наша Беларусь за свою историю государственности, а мы насчитываем 1000 лет нашей государственности в ее разных исторических и национальных формах, так вот, она не было ни одного столетия, чтобы не было какой-то войны, к большому сожалению. Но Великая Отечественная война из этих войн особенно выбивается. Почему? Потому что это была война не просто за обладание ресурсами, а война фактически за уничтожение каких-то отдельных этносов, а с нашей стороны просто за выживание. И вот прикладной характер как раз истории заключается в том, чтобы мы понимали, что мир, к сожалению, не всегда такой, какой мы его видим, и развивается не так, как мы бы хотели, чтобы он развивался. Вот для того, чтобы понимать, что к чему ведет, откуда что берется и как жить дальше, нам необходимо сохранять свою историческую память. Вот приведу простой пример, наверное, жизнь простого человека. У нас жизнь человека – это же история. Человек рождается, начинает свою историю. Он умирает, у него тоже есть своя история. Так вот, общество, оно как человек, оно тоже в определенный момент рождается и может умереть. Так вот, чтобы оно не умерло, оно должно понимать, как жить дальше, какие ценностные ориентиры оно должно исповедовать, на что должно опираться. Или другой пример. История – это фундамент. Если мы себе представим здание, у которого нет фундамента, мы понимаем, что он скоро развалится. Так вот, история – это и есть этот фундамент. А сохранение памяти о отдельных исторических эпизодах, а особенно о таких значимых, как эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной, это не просто маленькие кирпичики, это огромные блоки в этом фундаменте под названием «Наша история, наша страна, наше общество».
Хорошо, спасибо, очень доходчиво объяснили. 80 лет назад на Гомельщине советская армия разгромила группу армий центра вермахта. Именно эти события стали началом освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков. В чем заключалась вот эта операция «Багратион»? Вот расскажите все просто, и чтобы было понятно.
Ну, операция «Багратион», если ее полностью называют, то стратегическая наступательная операция, белорусская наступательная операция, кодовое название «Багратион», это одна из крупнейших операций Великой Отечественной войны, возможно, даже самая крупная операция вот этого непростого периода нашей истории. Ну, вот если, чтобы было более понятно, в операции участвовало около 4 миллионов человек. Имеется в виду, прежде всего, военнослужащих, партизан, подпольщиков, около 4 миллионов человек. Ну, для понимания, это почти половина населения нашей страны. Да? Вот. Масштабы этой операции, они тоже огромные. Это операция, которая проводилась силами 4 фронтов. Я понимаю, что гражданскому человеку не всегда это возможно понять. Но
да,
вот,
это как-то...
Ну, давайте в качестве примера. Вот когда-то там в 91-м году, помните, была операция «Буря в пустыне», когда США и их союзники, обвинив Ирак там в том, что потом не подтвердилось, разгромили целое государство. Так вот, эта операция «Буря в пустыне» по своим масштабам, она в 4 раза уступает операции «Багратион». То есть надо понимать, насколько она была масштабная эта операция. Принимали участие в этой операции силы, как я уже сказал, 4 фронтов. Это первый белорусский во главе с генералом армии Рокоссовским. Второй белорус, первый белорусский фронт освобождал южную часть Беларуси с выходом на Минск и дальше на территорию Польши. Второй белорусский фронт, который возглавлял генерал Захаров, этот фронт действовал в центральной части Беларуси, тоже с выходом на Минск и последующим движением на территорию Польши. И, третий белорусский фронт, который действовал в северной части Беларуси с выходом на Литву. И третий белорусский фронт возглавлял генерал Иван Черняховский. И первый прибалтийский фронт, который возглавлял генерал Баграмян. Вот он прошел с Витебщине и дальше вышел тоже в Прибалтику, дав такую серьезно неся удар нацистам, разделив их армии, которые находились в Прибалтике. Что же касается нашей страны, конкретно Беларуси, то в ходе операции «Багратион» была освобождена практически вся наша страна. Но тут есть тоже такой нюанс. Беларусь освобождалась два этапа. Угу. Это важно понимать. На первом этапе была освобождена как раз Гомельщина. И в этом плане повезло. Нацисты смогли овладеть им как последним областным центром и освободили его первым. И Мозырь был освобожден тоже в январе 1944 года. И таким образом к началу операции «Багратион» вот эта часть Беларуси, юго-восточная, частично восточная, была освобождена. А вот вторая часть – это, собственно, операция «Багратион», когда была освобождена вся наша страна. Мы очень часто представляем себе операцию «Багратион» исключительно как операцию по освобождению Беларуси. Mm-hmm. Не совсем так. И заканчивают очень часто, мы ее заканчиваем 28 июля, в таком, я имею в виду, кто мы, в обществе, mm-hmm. Что-то освободили Беларусь, закончилась операция «Багратион». Последним городом, который был освобожден, являлся Брест. Но на самом деле это не так, операция продолжалась еще до 29 августа. Результатом операции «Багратион» было освобождение не только Беларуси, но и значительная часть Литвы, Латвии и значительная часть Польши. Наши войска вышли к Варшаве и смогли даже обладать плацдармом за рекой Висла для того, чтобы развивать наступление в дальнейшем. Нацисты понимали, что в случае, если Красная Армия сможет разгромить нацистской группировкой, там находилась группировка, группа армии «Центр», если сможет разгромить ее здесь, в Беларуси, то угроза будет непосредственно для Германии. И поэтому прикладали все усилия для того, чтобы здесь закрепиться. Но, к счастью, не получилось.
Это хорошо, это радует. Хотя, знаете, с таким замиранием сердца слушаешь о событиях 80-летней давности, но тем не менее. У нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Пишите нам на номер код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Станислав Александрович Черепко. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Станислав Александрович, остановились мы конкретно на операции, о том, как она проходила. Расскажите еще немного об обстановке, которая ей предшествовала.
Обстановка к этому моменту складывалась, в принципе, благоприятно для наших войск. Кстати, тут хочу отметить очень еще важный момент. Вообще победа, которую достигли в 45-м году, начиналась в 41-м году. Дело в том, что есть расхожее мнение относительно того, что нацистские войска через территорию Беларуси прошли достаточно быстро. Сколько там считают? 2 месяца, 22 июня началось, а к концу августа, начало сентября территория Беларуси была уже оккупирована врагом. Но все-таки это мнение расхожее, оно не соответствует действительности. Почему? Потому что буквально каждый человек, если подумает, если сесть в Бресте в машину, нажать на педаль газа, как скоро мы будем в Смоленске? К вечеру мы уже будем. А здесь 2 месяца было упорное сопротивление, так что здесь на счету был не каждый даже месяц, а каждый день и каждый час. И вот эта победа, которую достигли в 45-м году, еще раз скажу, ковалась она в 41-м году. К 1944 году, к тому моменту, когда проходила операция «Багратион», уже к этому времени прошла битва под Москвой, где нацисты были разгромлены, прошла Сталинградская битва, которая стала для нацистов первым актом катастрофы, прошла битва на Курской дуге, началась так называемая битва за Днепр, но это совокупность операций. Произошло Смоленское сражение. И к весне 1944 года сложилась ситуация, изгиб линии фронта, который получил название «Белорусский балкон». Почему? Потому что вот если себе визуально представить, территория Украины к этому времени уже была освобождена от нацистов, ну, большая часть. А вот Беларусь была занята врагом и как бы нависала над этой территорией. То есть логически размышляя, если кто-то себе представляет карту, казалось бы, ну вот можно было с юга ударить по нацистам, но те же нацисты прекрасно понимали, что Полесье, наша Припять, особенно в период,
не пройдешь
никак, особенно на тяжелой технике, никак. И поэтому нацисты укрепили Днепр, построили здесь линию обороны, которая получила название «Фатерланд», это в переводе значит «Отечество». Гитлер понимал, что вот Германию надо здесь защищать. И нашим генералам приходилось очень-очень много думать над тем, каким образом проломить эту страшную систему обороны, потому что там было 12 укрепленных районов, таких цитаделей, как сам считал Гитлер, которые наши войска пройти не смогут. Так вот, с одной стороны, талант наших военачальников, а с другой стороны, мужество и самоотверженность наших бойцов, она дала возможность проломить вот эту систему обороны, очень успешно, кстати, проломить и разгромить нацистов. Вот, кстати, хочу сказать, что во время операции «Багратион», значит, наши войска показали, как они могут образовывать так называемые котлы, то есть брать в окружение огромные группировки противника. Например, ну, дело в том, что операция «Багратион» делится на два этапа. Вот на первом этапе было несколько более мелких операций, из которых, собственно, состоит эта операция «Багратион». Например, во время Витебской операции удалось взять в окружение 5 дивизий противника. Огромное количество, это более 30 тысяч человек, из которых 20 тысяч было уничтожено в боях, 10 тысяч было взято в плен. Опять-таки, благодаря настойчивости Рокоссовского, который смог пробить свой план наступления, было взято в кольцо группировка противника под Бобруйском, тоже большая группировка противника. Ну и апофеозом здесь вот этих образований котлов является Минский котел, где в котле оказалось более 105 тысяч нацистов, они пытались прорваться, в результате боев с ними было уничтожено около 70 тысяч, вот, и более 30 тысяч попало в плен. Кстати говоря, в последующем 17 июля в Москве прошел парад побежденных, его еще очень сейчас называют парад позора, когда 57 тысяч пленных фашистов провели по улицам Москвы, многие из них как раз были с территории Беларуси взяты в плен, да, с-под Минска, и ну, посыл был такой: вот вы хотели пройтись парадом по Москве, вот, пожалуйста, вам предоставляется такая возможность. И после них ехали вот эти машины поливальные, как бы смывая вот эту нацистскую нечисть с улиц Москвы. Но это был такой очень показательный пример успеха Красной Армии. Ну, а второй этап уже операции «Багратион» проходила в центральной и западной части Белоруссии и дальше с выходом на территорию Польши, как вот говорил ранее.
А кто разрабатывал эту операцию? Вот кто до нее додумался, придумал?
Ну, хочу сказать, что у нас еще раз был очень талантливый генералитет, был генеральный штаб рабоче-крестьянской Красной Армии, и ясно, что это коллективное решение, но наибольшую роль, вот кого здесь можно выделить, ну, понятное дело, что это командующие фронтами, которых я уже называл, плюс было два координатора, которые координировали действия фронтов, это два маршала, Василевский и Жуков, а также вот хочу выделить генерала армии Антонова. Он долгое время был заместителем начальника генштаба, затем уже станет и начальником генштаба. Вот о таланте этого человека говорит очень интересный факт. Вы знаете, один из высших орденов Советского Союза был Орден Победы. Он просто штучно выпускался, потому что там драгоценные металлы. В общем, этот орден давался только маршалам. Генерал армии Антонов – это единственный человек, который не обладал званием маршала, но был удостоен этой высокой награды. То есть это вот говорит о его заслугах. И вот, кстати, хочу сказать еще интересный момент. Это вот как-то в голову мне пришло. Даже на примерах генералов можно заметить, что победу в этой страшной войне советский народ смог добыть благодаря содружеству абсолютно разных народов, которые проживали на территории Советского Союза. Ну, то есть ясно, что тут очень много факторов, но просто один из этих факторов даже проявляется в составе нашего генералитета. Ну, смотрите, ну, я думаю, что любимец гомельчан, иначе его не назовешь, это Константин Рокоссовский, он же родился в Беларуси, он белорусского происхождения, значит, Баграмян, он армянин по национальности, Черняховский украинец, он, кстати, погиб при освобождении, это он командующий этим Белорусским фронтом, погиб вот буквально в ходе операции «Багратион». Угу. Генерал армии, слушайте, самый молодой генерал армии на тот момент в СССР. Жуков, Василевский, Русские. То есть вот это содружество даже на уровне генералитета показывает, как важно на тот момент вот всем народам Советского Союза было вместе для того, чтобы разгромить нацизм.
Угу. Хорошо, спасибо. А вот еще такой вопрос, немножко каверзный. Почему операции дали именно такое название? Я там немного гуглила, Багратион, это же деятель там чуть ли не очень, в общем, раньше.
А вы знаете, здесь перекликаются две вещи. Дело в том, что в 1912 году происходило такое событие, которое называют очень по-разному в историографии, то есть историки разных стран, там русская компания Наполеона и так далее. Но для Российской империи, частью которой тогда была Беларусь, это была Отечественная война 1912 года. И когда вот нашествие армии Наполеона было, большая армия, там, ее называют Великой армией, не только потому, что она там какая-то великая, а потому, что их действительно было очень много, и mm-hmm. там были все, практически все народы Европы, которые Наполеон либо подчинил, либо были его союзниками. Так вот, российская армия была разделена на три группы, на три так называемых армии, и армия, так называемая вторая армия, штаб Волковыске, ей как раз командовал генерал Багратион. Багратион, он грузинского происхождения, княжеского происхождения. И вот именно его армия, она арьергардными боями, отступая, сдерживала наступление Наполеона. Там тоже была очень важная задача. С одной стороны, нельзя было вступить в генеральное сражение, потому что преобладание противника в численном составе было просто огромное. А с другой стороны, надо было как-то сдерживать. И Багратион удачно выполнил эту миссию. Он, отступая, смог соединиться с основными частями первой российской армии. Там под Смоленском дали генеральное сражение. Кстати говоря, генерал Багратион и погиб в ходе этой войны. Он был ранен и через чуть больше двух недель скончался от этой раны. То есть он герой войны, Отечественной войны 1912 года. В 1941 году начинается еще одна война, Великая Отечественная война, еще больше по своему масштабу. Ну, не случайно поэтому дали такое кодовое название.
Угу, хорошо. Большое спасибо. А ну вот почему именно место вот у нас в Гомельской области, да, под Светлогорском, там практически выбрано для проведения вот этой операции, ну, точнее, там мемориал стоит, да, то есть вот почему именно это место выбрано?
Ну, я думаю, это связано с тем, что именно там начинается наступление частей Первого Белорусского фронта Рокоссовского. Ну, считается, что оттуда начинает действовать армия Батова, которая, ну, привела в движение весь всю механизм операцию, да, да? Операции «Багратион». Кстати, там были очень-очень непростые условия. Слушайте, это же заболоченная местность. Да. И вот наши приняли нестандартное решение, которые оказались верными.
Спасибо большое. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
У нас в гостях декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Станислав Александрович Черепко. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Разговариваем мы сегодня об операции «Багратион». Ну вот, уже много чего интересного узнали про нее, а хочется еще вот таких уточнений немножко. За счет чего был достигнут вот такой ошеломительный эффект? Какие факторы способствовали успеху этой операции?
Ну, мне кажется, факторов здесь немало, но среди таких основных можно выделить следующее. Ну, во-первых, операция была очень хорошо подготовлена и с точки зрения сохранения строжайшей секретности. Но нацисты не ожидали, что будет нанесен такой мощный удар, и тем более не представляли, в каких конкретно местах этот удар.
Ну, место, да, для них было прям...
Да, да, совершенно верно. Потом нестандартные решения, которые принимались при реализации этой операции. Ну, то наглядный пример, который Константин Константинович Рокоссовский в своей книге «Солдатский долг» представил. Значит, он описывает о том, что во время обсуждения этой операции, ну, понятно, что это в Генштабе происходило, там были командиры фронтов, там был и Жуков, и, конечно же, руководитель Советского государства Иосиф Виссарионович Сталин. Так вот, Рокоссовский предложил нанести сразу два главных удара. Но это не стандартно на тот момент было, да и сейчас, в принципе, это не является стандартом. Могли быть отвлекающие удары, да, куда бы противник перекидывал силы и потом наносился в другом месте главный удар. Вот Рокоссовский предложил два удара основных Первым Белорусским фронтом для того, чтобы окружить группировку нацистов в районе Бобруйска. Кстати, потом и удалось сделать. И ставка не соглашалась. И Сталин дважды предлагал Рокоссовскому выйти и хорошо подумать над его предложением.
Со Сталиным, наверное, страшно было спорить.
Ну да, вот если мы представляем, да, каким авторитетом обладал Сталин, очень тяжело было бы отстаивать свое мнение. Но Рокоссовский выходил, и, как он сам вспоминал, приходилось с еще большей энергией и аргументацией приводить доводы в поддержку своей точки зрения. Он не отказался от этой идеи, и в итоге руководитель фактически государства на тот момент сказал, что, ну, раз товарищ Рокоссовский, значит, так отстаивает свою точку зрения, значит, все хорошо продумано, значит, операция будет успешной. Действительно, так произошло. Было нанесено два главных удара, и которые оказались успешными. Среди других нестандартных операций, но это операция, связанная, например, с перенесением тяжелой техники через болото построительством устройства вот этих гати. То есть нацисты, в принципе, не могли ожидать, что там что-то появится, тяжелое может быть. Да, да. То есть они ожидали, что это будут какие-то там... То есть у них не было там линии укрепления. Еще один интересный момент, лучше не знаю, стандартно или нестандартно, но в принципе это интересно, это использование Днепровской военной флотилии. Ну, кто бы мог подумать, что вот такие речные суда смогут оказать действительно значимую роль в реализации этой масштабной операции. Вот при помощи тех же десантников удалось и перекинуть наши войска на другой берег. Они принимали участие в освобождении Пинска. Ну, то есть вот очень-очень много интересных таких подходов, которые способствовали тому, что операция оказалась результативной.
Хорошо, спасибо. Очень интересно. А какие стратегические цели были достигнуты в результате вот этой вот операции?
Вот главная цель – это разгром группировки нацистов, которая состояла из четырех армий, вот в этой группе армий «Центр». Фактически, уничтожив эту группировку и откинув ее за Вислу, ну, то есть вот мы все должны представить, что от Днепра до Вислы была освобождена огромная территория. Это территория, как я уже говорил, и современной Белоруссии, и частично Польши. То есть фактически Красная Армия вышла уже на подступы для проведения в последующем операции по разгрому нацистов и взятию Берлина. Фактически уже к этому подошли. Вот это было самое главное. Ну и немецкие войска, которые находились в Прибалтике, будут рассечены. Да, что также даст возможность для их последующего уничтожения.
Ну и очень тяжелый для меня вопрос, ну и не только, наверное, для меня, для всех людей, которые ценят человеческую жизнь. Каковы были потери среди советских и фашистских войск в результате операции «Багратион»?
Ну, к большому, к сожалению, потери были действительно значительные. Если вот говорить по уточненным цифрам, то наших бойцов погибло более 178 тысяч. Более 178 тысяч. Это погибшие и пропавшие без вести. А ранено было 508, чуть больше, чем 587 тысяч наших бойцов. Но на этом фоне потери нацистов, они, ну, просто несравнимы. Вот если говорить о нацистов, то там более 400 тысяч немецких солдат и офицеров либо погибло, либо пропало без вести. Но мы понимаем, что это речь идет о погибших. И более 158 тысяч было взято в плен. Но даже несмотря на то, что, да, нацистов погибло больше, конечно, каждый погибший наш солдат, ну, понятно, это боль не только для семьи его конкретно, но и для всего, наверное, поселения, где он жил, ну и для всего нашего общества в целом. Потому что каждый погибший – это кусочек будущего, которое у нас ушло. Но, с другой стороны, своей смертью он создавал будущее для детей своих соседей, ну, в общем, для нашего народа.
Ну и такой вопрос. Какую роль сыграли действия вот этой операции в ходе освобождения непосредственно Европы от нацистской угрозы? Вот мы, получается, дошли до Вислы, Варшавы, да, и, ну и там... Как способствовало это дальше?
Ну вот смотрите, мы как раз говорим о том, что уже конец августа 1944 года наша операция находится около Вислы. Дальше они перегруппировались, и начнутся боевые действия осенью 1944 года, весной 1945 года с овладением западной частью Польши и выходом на германскую территорию. Хотя во время операции «Багратион» мы германской территории тоже достигли. Была такая провинция Восточная Пруссия. Сейчас это частично Калининградская область, часть Польши. То есть на территорию Германии мы уже вышли, но теперь конкретно выходили на территорию, которая близка к Берлину. Это с одной стороны. С другой стороны, разгром нацистов в операции «Багратион» крайне деморализирующе повоздействовал на немецких солдат, и действия наших других фронтов оказались крайне успешны в других направлениях. Именно в этот период наши войска полностью освобождают Украину, выходят на территорию Румынии, да, выходят на территорию Венгрии. В общем, этот успех, он носил характер не только тактический здесь, на территории Беларуси, но и стратегический характер для хода всей Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Почему? Потому что приблизительно в это же время, значит, наши союзники высаживали свои войска в Нормандии. Так вот, нацисты не могли никоим образом перекинуть ресурсы для того, чтобы отбить вот эту высадку. Более того, они вынуждены были перекидывать дивизии на Восточный фронт, где наступала наша армия. Так что операция «Багратион» во многом помогла и союзникам нашим на тот момент успешно провести нормандскую операцию.
Хорошо, спасибо. Прервемся на еще одну музыкальную паузу. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Viber. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
У нас в гостях сегодня декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Станислав Александрович Черепко. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Принимаются вопросы в Вайбере, код 29 34 11 34 8 в конце. Разговариваем мы сегодня об операции «Багратион». Уже обсудили историческую часть и что предшествовало, и какие выгоды получили все от этого. Да? А вот теперь давайте поговорим о том, что сейчас у нас есть, какие у нас последствия, да, то есть, ну вот 80 лет, буквально в воскресенье, исполняется с этой легендарной наступательной операцией. У монумента вблизи деревни в Светлогорском районе соберутся патриоты со всех уголков Беларуси и России, чтобы почтить память тех, кто освобождал нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. Вот что сейчас из себя представляет это место?
Ну вот в начальной части вашего вопроса хочу одну ремарку сделать. Чтобы было бы, если бы не было операции «Багратион», ну для нас бы уже ничего не было. Это абсолютно точно, потому что мы знаем, что согласно планам ОСТ планировалось уничтожение здесь 75% населения славянского. Что касается других видов населения, других национальностей, там было и 100%. Потому что конкретно для нас не было бы ничего. Так что операция «Багратион» в этом плане для нас является еще такой жизнеутверждающей, которая дала нам жизнь. Что касается конкретного этого места, ну, там в 2014 году был построен памятник, который, на мой взгляд, очень неплохо отражает всю сущность того, что там происходило. Там представлены центральные фигуры, которые принимали участие в разработке и реализации этой операции. То есть, с одной стороны, там представлены и генералитет, понятно, там и Жуков, там и Рокоссовский, и генерал Батов, вот непосредственно его армия там находилась. Там представлены рядовые советские войны. И вот эти два удара, о которых мы говорили, которые вот этими стрелками показаны, которые дали возможность вот конкретно частям Первого Белорусского фронта это наступление сделать успешно на первом этапе, ну а это стало базисом для успешной операции в целом.
То есть памятник это все отражает. Если кто-то вдруг не был, настоятельно рекомендую.
Конечно, конечно, там при памятнике есть еще и филиал музея, музей, где можно посмотреть. Там техника стоит, окопы есть.
Окопы есть, да, я была.
Да, да, нет, но это вот для тех наших слушателей, которые, может быть, там не были, ну, я рекомендую. Я стараюсь там со своими детьми хотя бы раз в год проехать, чтобы они это увидели.
Ну вот по поводу истории, да, и того, что мы имеем сейчас, к сожалению, история часто переписывается. Где можно найти правдивую информацию, вот если, например, кто-то хочет почитать поглубже, побольше, попонятнее, вот где можно найти информацию о событиях тех лет и об этой операции в целом?
Вот я поспорю с тезисом, что она часто переписывается. К сожалению, ну, такие есть люди не очень чистые на руку, они ее иначе интерпретируют. То есть история.
То есть вопрос больше в интерпретации,
конечно,
а не в переписывании.
Безусловно. Конечно, потому что мы понимаем, что происходили определенные факты. Другой вопрос, с какой точки зрения мы их интерпретируем. С точки зрения человеческих ценностей, таких как жизнь, свобода, независимость, или с точки зрения, которое надо подбить под свою точку зрения. Да, вот, захват территории, неполноценность народа, который там проживает, необходимость расширения жизненного пространства. Вот эти нюансы. И, к большому сожалению, То есть факты, еще раз скажу, одни и те же, когда не договаривают отдельные факты и явления, формируют неполную картину, что происходило. У людей формируется неверное представление. Вот именно так фальсифицируется представление о той исторической реальности, которая была ранее. Уничтожение памятников истории, оно тоже ведет к искажению понимания обществом вот той реальности, которая была. Поэтому вот то, что у нас в Беларуси делается, это вопросы, связанные с сохранением истории в целом, да, и нашего исторического наследия, и в частности памяти о Великой Отечественной войне. Это у нас сейчас конституционно закреплено. Это очень важно для того, чтобы наше общество мыслило, ну, здоровым образом жизни. Это своеобразная прививка от не просто неправильного трактования истории, а прививка от тех ужасов, которые могут постигнуть общество, которое, ну, забудет, что такое нацизм. Видим, к сожалению, что в некоторых государствах проводится иная политика, люди пытаются сформировать какую-то другую концепцию, понимание того, что было, и для того, чтобы сформировать свою политическую идеологию, они пытаются уничтожить исторические памятники, которые там стоят. Но тут тоже нюанс. Слушайте, за освобождение Европы погибли миллионы наших солдат, и многие памятники, которые стоят, значит, они не просто памятники, они стоят на могилах. Да? А мы все понимаем, что снос памятника на могиле – это, ну, элемент какого-то святотатства, это просто вандализм. Так что политика, направленная на сохранение исторической правды, это та политика, которая сохраняет жизнь обществу.
А где искать эту историческую правду? Где вот, смотреть?
Да, совершенно верно. Я так увлекся. А вы знаете, на самом деле очень много материалов. И если мы говорим про Великую Отечественную и даже про операцию Багратион, их очень много. Самое, вот, что ли, доступное с точки зрения исторической правды, это воспоминания наших и обычных солдат, и военачальников. И Рокоссовский оставил после себя, и Баграмян воспоминания, и так далее, и так далее, и так далее. Это первый вариант. Второй вариант, еще более простой. Есть прекрасное, прекрасное, он считается учебником, но по существу это такая краткая энциклопедия, я бы сказал так, Великой Отечественной войны. Он называется «Великая Отечественная война советского народа», факультативный курс. И вот этот учебник, составленный под редакцией Ковалени, значит, академика-секретаря Национальной академии наук, это то, где собрано все, причем очень классно показано, с одной стороны, с точки зрения белорусов, потому что Беларусь для белорусов это написано, но с другой стороны, показаны все аспекты войны. От начала Второй мировой войны вот, до ее завершения. И, ну, понятно, что основная часть – это Великая Отечественная война наша, но человек, который читает, может понять это явление целостно и сделать соответствующие выводы, правильные выводы. Ну и надо смотреть контент, который научно верифицирован. К сожалению, наше общество настолько сейчас информатизировалось, что любой человек может, значит, свое мнение выразить в ТикТоке, Инстаграме, там, не знаю, прочих на YouTube, каналах, на Ютубе. Но вот проблема заключается в том, что этот человек может сам не знать, о чем он говорит. Через три часа ты с ним переговоришь, он изменяет свое мнение, а ролик висит, и уже какая-то часть мыслит неправильно. Так что, конечно, надо обращаться к верифицированным источником информации. Здесь, кстати, самая, наверное, доступная вот вообще для всех форма – это, ну, кинематограф наш.
Вот, кстати, в каких культурных произведениях есть упоминания об операции «Багратион»?
Ну, понятно, что тут литература, я вот уже назвал и научную литературу, есть множество и художественной литературы. А если мы говорим про кинематограф, то и в период существования Советского Союза снимались любопытные фильмы. Ну, вот был такой мощный фильм «Освобождение». Один из его эпизодов связан с операцией «Багратион», операция «Сатурн», такой был фильм. Но из современных, вот мне, например, очень нравится этот фильм, это в августе 44-го года, он такой наш белорусско-российский, четко показывает, я так полагаю, речь там идет о второй части операции «Багратион», потому что действие разворачивается на территории западной части нашей страны. Ну и, наверное, это более новый фильм, если так хронологически брать. Вот вылетело из головы.
Время
там девушка,
вернуться.
Девушка-снайпер, значит, уничтожает там врага. Ну, в общем, фильмов у нас в этом плане достаточно много. Ну, если кто-то хочет более глубоко понять, есть у нас документальные фильмы по этому. «На безымянной высоте», вот вспомнил, как называется тот фильм. Да. Безымянной высоте. То есть на самом деле информации достаточно много. Было бы только желание ее потреблять. И причем потреблять не в таком легком жанре, не в такой легкой форме, а
глубоко.
Ну да, глубоко, конечно, потому что это серьезное событие, и в очень таком простом виде ее потребить достаточно непросто. Целостное событие, мы же вот как раз говорим о ее масштабах. И всегда при потреблении этой информации, которая касается многих аспектов Великой Отечественной войны, очень важно иметь критическую точку зрения, да, то есть понимать, что многие вещи, которые вызывают такой хайп, ух ты, оказывается, было так, а я этого не знал, они могут не соответствовать действительности. Залезь, проверь в энциклопедии. Сейчас, не буду делать рекламу Википедии, она, конечно, сильно поднялась, но во многих аспектах, тем не менее, остается просто ужас, когда мнение какого-то одного человека или какой-то одной исторической школы там превалирует. Это не совсем правильно, поэтому надо иметь критический подход.
Спасибо большое. Ну и в конце ваше пожелание слушателям, может, есть еще что сказать?
Пожелания слушателям самые простые. Во-первых, всем желаю здоровья, добробыту, ладу у семьи, а вот то, что касается нашей темы сегодняшней встречи, вы знаете, здесь важно оставаться людьми, не в плане людьми как профессиональными историками, потому что каждый из нас является историком, вот людьми, которые сохраняют свою историческую память. Память надо сохранять не только о маме, папе, дедушке и бабушке, но и память о жизни нашего народа, об истории нашей страны. И быть своеобразным таким, что ли, факелом, который своими знаниями, правильными, достоверными знаниями осветляет людей вокруг. Нам кажется, многим людям, особенно историкам кажется, они знают много об этой войне, и кажется, все знают, конечно, все знают об этих явлениях, но это не так. Есть очень много людей, к сожалению, которые не знают разных аспектов нашей истории, в том числе связанных и с операцией «Багратион». А если и знают, то в каком-то затуманенном виде. Поэтому каждый человек, кто имеет что сказать, должен об этом говорить. И тогда у нас в этом плане все будет хорошо. Почему? Потому что история – это наука, которая смотрит в прошлое для того, чтобы увидеть будущее.
Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях был декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Станислав Александрович Черепко. На этом наша встреча завершена. В открытой студии «Радио Гомель Плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Денис Тихонов. До новых встреч!
Открытая студия.